بسم الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. На предыдущем уроке мы остановились на том, что посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям добрались до пещеры, и то, что Абу Бакр, посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям, заснул с Абу Бакром, и в этой пещере они находились 3 дня. В принципе, мы, в общем, на этом остановились. И давайте посмотрим, продолжая сейчас, посмотрим, что делал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в эти дни. Значит, нужно обратить внимание, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, как мы сказали, он выбрал план, и это указывает на то, что мусульмане должны брать причины, потом уповать на Всевышнего Аллаха. И причина это всего лишь, как бы скажем, то, что Всевышний Аллах предписал, и мы должны делать их, но в конечном итоге полностью уповаем на Всевышнего Аллаха. И здесь, братья, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, также из того плана, который он взял, а это в пути, то, что к ним должен приносить кто-то еду. Они находятся на горе, находится в пещере, недалеко от Медины, как мы сказали, приблизительно 8 километров. Это как, например, скажем, от Изберга до Первомайска. Такое расстояние у нас посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям находится. И здесь я, посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям, к нему будет нести еду. И в некоторых преданиях пришло то, что Асма, дочь Абу Бакра, она будет нести еду. Вот эти женщины будут нести еду. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, взял причину, а это кто будет доносить до них новости. И они решили, что это будет делать Абдулла, сын Абу Бакра. Значит, еда, они вопрос решили. Что касается новостей, какие новости? А это, что происходит в Мекке после выхода посланника Аллаха. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, хочет знать, чтобы понимать ситуацию. И как мы до этого говорили, нет проблем, если человек смотрит, например, в общем, новости, конечно, в рамках. А то люди есть, которые целыми днями только это делают. Поэтому посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям хотел знать, что происходит. И Абдулла должен приносить им новости. Что касается, кто будет дорогу вести, а это очень, на самом деле, очень-очень важно. Кто будет показывать им дорогу в Медину? Ведь посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям не взял ту дорогу, которую все ее берут. Не по обычной дороге он пошел. Он пошел вообще по другому пути. И теперь нужно знать эту дорогу. И тот, который будет указывать на дорогу, он был мушриком, он был кафиром. Абдуллах ибн Урайки, это был кафир, который не уверовал. Значит, здесь будет кафир помогать посланнику Аллаха и Абу Бакру. То есть они вдвоем, Абу Бакр и посланник Аллаха, решили обратиться к этому человеку, неверующему. И как мы до этого замечали, то, что Аббас при присяге присутствовал Аббас. Никто из мусульман не снял во время второй присяги. Никто из Медины мусульман, кроме Абу Бакра и Али, никто не знал. И на эту встречу только пришел мушрик с посланником Аллаха. И также мы заметили, то, что посланник Аллаха заходил с гарантией в Мекку под мушриками. То есть мушрики брали его под себя на защиту. И в этой картинке мы видим то, что посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям обратился к неверующим. Значит, это было третье у нас. Первое у нас было это Асма, то, что она еду приносила. Второе Абдулла, то, что он новость приносил. Третье, на дорогу указывает тоже Абдулла. Урайхит, мушрик уже, это тот, кто будет их вести. И четвертое, Амир ибн Фухейра, вольный отпущенник Абу Бакра. Амир этот, какая его работа была? Он пас скот. И этим самым все следы Абдуллы и Асма, когда они ходят, от них остаются следы. Он должен был их убирать полностью, чтобы не увидели, кто шел по этой дороге. Своим скотом станет на это место, там, где они прошли, и в конечном итоге никто не заметит, что кто-то там проходил. Значит, мы заметим, какой был у посланника Аллаха, салям, план в этом пути. Теперь посмотрим на Асма. Почему была выбрана Асма? То есть Асма, ей было, если не ошибусь, около 25 лет на тот момент. Смотрите, молодая. Почему Асма должна приносить еду? И обрати внимание, как я сказал, около 8 километров она должна будет идти. Не по асфальту, по хорошей дорожечке. Нет. По той дороге, которую даже никто еще не ходил по ней. В эту жару женщина молодая, потому что она была беременная. Смотрите, она была беременна на 7-м месяце, должна 8 километров туда-сюда отнести еду им. И беременность это, и женский пол, это все отвлекает мушриков. Мужики не могут подумать, неужели она будет вот беременна в таком положении, еще женщина, нести им еду, и как бы следить за ней не будут. Поэтому это одно из мудростей, почему было выбрано Асма. Теперь посмотрим на ход Абдуллы, сына Абу Бакра. Его смысл был, днем он должен быть в Мекке, в городе, смотреть, что происходит, вечером идти уже и сообщать им. Остается на ночь с ними и утром возвращается, рано утром, как будто бы он был со всеми мекканцами. То есть никуда он не уходил. Днем он перед ними, вечером спокойно уходит, а утром приходит точно так же, и все думают, что он с ними. Значит, мы видим, что происходит, какая процедура идет в этом переселении. И что касается этого мушрика, который будет указывать на дорогу, то это один из доводов, которого уляма упоминает, и мы в мединском периоде это будем разбирать вопрос, а это когда мусульмане берут себе в помощь кафиров. Мусульмане берут в помощь кафиров. Что уляма об этом вопросе сказали, подробно будем разбирать это в мединском периоде, потому что у нас это отдельный хадис за эту тему будет идти. А здесь предварительно, скажем, в этом именно отдельном случае, Ибн Аль-Кайм сказал, то, что нету проблем в этом случае брать кафиров, или даже по-другому сказал, нельзя в общем запретить полностью не обращаться к кафирам. То есть однозначно во всем запретить. И также потом начал упоминать то, что во многих других вопросах, как, например, в медицине, мы можем обратиться к тому, то, что сделали кафиры, научные исследования и так далее. Нету проблем. То есть и по другим вопросам, многим, то, что кафиры, например, сделали, мы у них берем, например, да? И здесь точно так же нету проблем, если использовали кафиров, конечный итог это против кафиров. То есть используешь кафиров против кафиров. И Ибн Аль-Кайм говорит, в этом случае нету проблем. Как я и сказал, конечно, мы в мединском периоде будем затрягивать все мнения этого вопроса, потому что это вопрос фикхи. То, что уляма упоминает всегда, этот вопрос известный, разногласие свое. После всего этого, после того, как мы заметили, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, взял все причины на то, чтобы его переселение было до конца доведено, здесь я хотелось бы обратить внимание на тот случай, который я вчера на том уроке упомянул. То, что мушрики добрались до горы. Все-таки они смогли добраться до этой горы, до этой пещеры. И я то, что упомянул, это одно из преданий, конечно, было. То, что они не увидели, Как Абу Бакр сказал, если бы они посмотрели на нас, то могли бы увидеть. То есть под ноги, если посмотрели бы, сразу увидели бы. Однако Всевышний Аллах сделал так, что они не посмотрели. И здесь хотелось бы упомянуть предание, как всем нам известное, то, что мушрики подошли, посмотрели на пещеру, но там была паутина. Все это и знаем, известное предание, паутина у пещеры. Большая часть улема сделала достоверное это предание. То есть хорошим. То, что на самом деле там была паутина. Одно мнение, то, что не было там паутины, они взяли то, что предание Абу Бакра, то, что он сказал, если бы они посмотрели под ноги, они нас увидели бы. А паутины там не было. Другие сказали, нет, там была паутина, потому что, в общем, если посмотреть, как Ибн Касир сказал, если на все цепочки посмотреть, она придает силы до хорошего хадиса. И также его сделали многие другие уляма хорошим. И здесь, как я сказал, мы заметим, часто бывает, некоторые уляма делают хадис слабый, в тот же самый момент, как другая сторона ученых делает этот хадис хорошим или достоверным. И здесь мы это очевидно видим. Значит, что касается паутины, там мы заметили, идет разногласие между уляма этого вопроса. И после этого хотелось бы заметить то, что когда Абу Бакр сидел с посланником Аллаха в этот момент, и когда мушрики приблизились, Абу Бакр испугался, и посланник Аллаха его успокоил. Хотелось бы посмотреть на тот аят, или остановиться на том аяте, который был ниспослан только из-за этого отдельного случая. Известный тот аят, который в суре Тауба Всевышний Аллах рассказывает, «Илля тансуру, факат насраху Аллах, ид ахраджаху ладзина кафару сани аснайн». Всевышний Аллах рассказывает этот случай и говорит, если вы ему не поможете, то Всевышний Аллах ему помог. Тот момент, когда его прогнали или вывели его из города, неверующие. «Сани аснайн ид гума филгар». Они двое сидели. Один из них был посланник, другой Абу Бакр, сидели в пещере. «Ив якулю ли сахибихи ля тахзан». И посланник Аллаха сарсам говорит Абу Бакру, не грусти, не печалься. «Ля тахзан», то есть не грусти. «Инна Аллаха маана», Всевышний Аллах с нами. «Фаанзал Аллаху сакинатаху алей, ва айядаху биджунуди лям тарауха, ва джа'ля калимата алладина кафару суфля, ва калимата Аллахи хия лу'ля, ва Аллаху азизун хаким». И потом Всевышний Аллах не спосылает спокойствие не спосылает. И потом Всевышний Аллах говорит, то, что калиматуллах, слово Всевышнего Аллаха, она превыше всего, а калимату куфар, неверующих, она приниже всего. Теперь посмотрим на этот аят, братья. Хотелось бы на самом деле остановиться на этом аяте, потому что этот аят большой в себе смысл несет. Большой смысл несет этот аят. Всевышний Аллах вначале говорит, «Илля тансуру, факад насараху Аллах». Если не поможете ему, то Всевышний Аллах помог ему. Наср, а это помощь, победа от Всевышнего. Это очень важный раздел. Очень важно, на самом деле, с той стороны, то, что изначально, если посмотреть на слово «победа», победа бывает разной, в разных картинках проявляется победа. Победа может быть непосредственно перед врагом во время боя. Также победа бывает другой картинкой, как, например, в этом случае, где посланник Аллаха Сарсан не воевал так такой с врагом, но ему нужно было чего-то достичь. То есть дойти всего лишь до Медины. И то, что мушрики не увидели и не взяли его в плен в этом уже случае, то это уже маленькая победа. Поэтому победа бывает в разных картинках. Если мусульмане находятся даже под кафиром, и мусульман что-то уже, если поднимается степени, положение мусульман, это уже каждым разом мы видим, это маленькие победы. Поэтому победа бывает в разных картинках, то есть проявляется в разных картинках. И чтобы на самом деле был результат, обратите внимание, сахабы, как мы заметим, 13 лет терпели, 13 лет влаживались. 13 лет влаживались. влаживали своим имуществом, своими душами, своим временем, оставляя все позади страсти, оставляя свои дома. То есть они в действительности влаживались в сахабы, на что была победа. Нужно вложиться этим всем, братья. А не так, что человек не тратится ни своим имуществом, не хочет тратиться со своей душой, ни временем, ни с домами, ни все не хочет, ничего не хочет это потратить и хочет победу и добавку. Если бы все этого он не делал бы и хотел бы победу, этого было бы прекрасно, еще хоть минимум что-то. Но люди еще хотят после этого быструю победу. Если ты быструю победу хочешь, ты должен точно так же влаживаться. Как пример, как простой элементарный пример. Возьми, например, большой бачок воды, с водой наполненный, и рядом еще один бачок с водой, то есть и рядом еще один бачок, но пустой. И теперь ты сейчас с этого бачка хочешь налить в пустой бачок. Ты открываешь, например, краник снизу, чтобы она полилась. Она будет литься? Будет литься. Она наполнится? Ну да, наполнится. Когда? Когда она наполнится? Будет зависеть, как, насколько будет у тебя кран. Если он будет слишком широкий, быстрее наполнишь. Значит, вода есть. Значит, вода есть? Есть. Бачок тоже есть? Есть. Не проблема. Проблема все. С какой скоростью, массой будет течь вода? Точно так же. Все Всевышний Аллах нам показал. Как проходит победа. Всевышний Аллах может дать победу. Зависит только от нас. Вложимся, будет победа. Поэтому Всевышний Аллах видит наше сердце и слышит нас. Но если не дает победу, значит мы что-то, может, не делаем. Значит мы не влаживаемся. Элементарно даже, просто элементарно. Человек, ну раз, братья, сегодня, человек, например, сидит дома, и другой брат звонит помочь ему. Это в бытовом вопросе, это не в сложных вопросах, братья. Мы сейчас сегодня живем, просто передвигаемся легко. Человек звонит брат другому брату помочь ему. Идем огород мне скопать, мне тяжело. Или давай второе, третье, четвертое. И человек отказывается. То есть он не хочет тратить свое время брату помочь. Это есть маленькие проигрыши. Как можно не помочь брату? Ты можешь помочь. Ты можешь приехать, ты можешь прийти, ты можешь сделать. И человек просто отказывается. Неохота ему, лень у него. Вот это и есть отсутствие жертвования своим временем. Один из примеров. Никто не хочет свое время потратить, а он хочет свое время тратить впустую. Это интересно. Открыть компьютер, писать или еще что-то. Это один из просто очевидных примеров. Если сегодня вот на этих мусульман посмотреть, это малое количество, которое в действительности ты можешь понадеяться, что этот человек поможет своим временем, не говоря уже душой. Душой это вообще последнее будет речь идти. Поэтому, если мы победу будем хотеть, точно так же, братья, мы должны и жертвовать собой, братья. Насколько мы будем жертвовать, настолько будут результаты. Но не жертвуя ни своими имуществами, ни своим временем, не получим результата. Поэтому Всевышний Аллах, валлай, Он скажет, оно будет, братья. Но каун, творение Всевышнего Аллаха, которое поставлено от Всевышнего Аллаха в этой земле, она для всех одинакова. Он сделал так, что чтобы победа была, там нужно помочь Всевышнему Аллаху. Аллах сам в Коране сказал, если поможете Всевышнему, Аллах вам поможет. Но как такая категория людей, фасики, например, грешат, или, например, не умеют себя вести, или друг друга не хотят помочь, как они будут держать государство? Сегодня мы многое видели, даже те, которые что-то добились, например, какие-то категории течений из что-то когда-то добились, как над ними посмеялись народ? Над многими смеялись народ. Почему? Потому что эти люди не жертвовали. Или не было у них то, что требуется на самом деле, чтобы до конца ее довести. Поэтому Всевышний Аллах очищает. И если не идет победа, то в этом есть очень много причин. И, безусловно, мудрость это Всевышнего Аллаха. За этим кроется мудрость Всевышнего Аллаха. Аллах знает, когда давать и кому давать. И в какой местности давать. Аллах знает, кому дать победу, и когда ее дать, и в какой местности дать. Безусловно. Поэтому здесь мы видим, братья, то, что сахабы помогли посланнику Аллаха, и все 13 лет этого делали. Значит, также мы понимаем то, что если мы хотим помочь религии, мы должны жертвовать. Жертвовать собой, временем, имуществом, еще чем максимально можем, мы жертвуем. Дальше Всевышний Аллах говорит: «Илля тансуру факад насарагу Аллах, ибн ахраджаху ллазина кафару саня снейн». «Ибн хума фил гар», и Всевышний Аллах прям описывает эту картинку. Если и они сидят в пещере. «Ибн якулу ли сахибихи», и он говорит своему партнеру, то есть посланник Аллаха говорит Абу Бакру: «Ля тахзан». Абу Бакр испугался, что сейчас их увидят, а он говорит: «Не грусти». Вот она фраза, братья. «Ля тахзан». Не грусти. Валлай, братья. Нужно остановиться над этим словом и посмотреть. Сколько бываем, братья, грустим. На самом деле, грусть приходит людям, когда мы что-то видим. И посланник Аллаха утешает, успокаивает его и говорит: «Не грусти». И уляма подчеркивает то, что грусть, сама грусть в исламе, ее не нужно приобретать, ее не надо делать. То есть от нее нужно сторониться, братья. То есть, когда человек грустит, он этим самым награду не получает от Всевышнего Аллаха. Это не степень, высокая степень мусульман, когда он грустит. То есть мы должны от нее отходить, от грусти. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Валя тахину, валя тахзану, ва антуму л-а'лауна, ин кунтум му'минин». Всевышний Аллах описывает, как бы: не слабейте и не грустите. Вы будете на высоте, если вы верующие. Всевышний Аллах говорит: не грустите. Также Всевышний Аллах говорит: «Васбир ва ма сабрука илля билля». «Валя тахзана алейхим, валя таку фи дойки мимма ямкурон». «Валя тахзана алейхим». Всевышний Аллах говорит: не грусти. И пускай как бы не печалит тебя то, что они против тебя делают. То есть посланник Аллаха, над ним действительно все куфары максимально издевались, что только не делали, и Всевышний Аллах говорит: не грусти. И здесь тоже Всевышний Аллах говорит: не грусти. Также в другом месте говорит Всевышний Аллах, говорит: «Иннама наджва минаш шайтан ли яхзуна ллазина аману». Поистине, шепотом разговаривать против друг друга, что-то делать, как бы, ну, когда, особенно это за евреев, в принципе, мушриков были неспосланы аяты, когда они между собой шепотом обсуждали мусульман. И Всевышний Аллах говорит: это от шайтана, говорит. Зачем? Ли яхзуна. Значит, куффары между собой что обсуждают? В тот момент мусульмане видят это, расстраиваются. Может, они против нас что-то хотят сделать. Значит, их смысл максимально сделать то, чтобы мы грустили. Вот такой смысл. Чтобы мы грустили. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Чтобы грустили те, которые уверовали. И здесь, значит, указывает смысл шайтана, чтобы мы грустили. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аллахума инни а'уду бика миналь хамми валь хазан». О Всевышний Аллах, я прибегаю к тебе от грусти. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сам как бы не желал эту грусть. Значит, мы видим то, что грусть это не из той как бы категории достоинства, чтобы человек грустил. Почему? Потому что грусть, она сбивает человека с толка. Человек то, что хочет сделать, когда он начинает грустить, все. Все его желания, все его планы пропадают. Поэтому мы должны не грустить. И здесь, братья, посланник Аллаха, когда сказал, «Ля тахзан, инна Аллаха ма'ана». Не грусти, Всевышний Аллах с нами. Не грусти, Всевышний Аллах с нами. И вот это слово «Инна Аллаха ма'ана», Всевышний Аллах с нами, это важное слово. Этот раздел уляма упоминают, это называется «Ма'ийятулла». То есть, когда Всевышний Аллах везде в контекстах упоминает то, что Всевышний Аллах со своими рабами. И уляма разделили контексты. В Коране, когда приходит слово «Всевышний Аллах с кем-то», «Всевышний Аллах с кем-то», мы замечаем, когда Коран туда читает, он видит, что Всевышний Аллах, например, говорит «И я со своими рабами». Всевышний Аллах в разных разделах замечает, в разных контекстах замечает, что Всевышний Аллах описывает то, что Он со своими рабами. «Вакана Аллах бима яамалюна мухита». Всевышний Аллах все обхватил то, что они делают. Или «Валя акфара илля хуа маахум». То есть, если даже трое, то есть Всевышний Аллах четвертый, хоть даже их сколько бы ни было, то Всевышний Аллах с ними. То есть, мы заметим, Всевышний Аллах с кем-то. Что всегда Всевышний Аллах это упоминает в Коране. И уляма делят то, что Всевышний Аллах с кем-то, есть контексты общие, есть контексты конкретные. Значит, есть контексты общие, есть контексты конкретные. Контексты общие, когда Всевышний Аллах говорит то, что Он со своими рабами. Это имеется в виду со своим знанием. Всевышний Аллах со своими рабами знаниями. А конкретные контексты, когда, например, Всевышний Аллах говорит «Инна Аллаха ма'алладина таккау, валладина хум мухсинун». Всевышний Аллах со своими богобоязненными рабами. Это конкретные контексты. Конкретные контексты себе смысл будет нести не просто Всевышний Аллах с знанием со своими рабами, однако знанием и еще больше, а это с помощью. Значит, Всевышний Аллах к своим рабам, приближенным, не просто знает он, что с ними происходит, а также еще и помогает им. Поэтому, что касается Всевышнего Аллаха, когда мы скажем «с неверующими», это имеется в виду знанием своим Всевышний Аллах с неверующим. То есть Всевышний Аллах знает, что неверующие делают. А когда мы говорим Всевышний Аллах с верующими, с богобоязненными, это имеется в виду, он знает и даже больше, а помогает еще. Значит, ма'иятулла, присутствие Всевышнего Аллаха по отношению к кафирам, это всего лишь знанием, но не помощью им, а отношение верующим, приближенным Всевышнему Аллаху, а это помощью. И здесь мы видим послание к Аллаху, когда сказал «Инна Аллаха ма'ана», Всевышний Аллах с нами. Какой контекст идет? А это конкретный контекст. С богобоязненными. Поэтому здесь я была богобоязненность. Что касается, в общем, вкратце, мы до этого тоже говорили, что Всевышний Аллах вознесся на трон, как понять Всевышний Аллах с нами. Мы сказали, то, что Всевышний Аллах единогласно меня, Он вознесся на трон. Но с нами, мы сказали, это с знаниями. А если человек скажет, почему знаниями? Ведь Всевышний Аллах конкретно говорит с нами, почему ты знания делаешь? Как мы знаем, есть такое истечение, которое говорят Всевышний Аллах везде. И они вот эти контексты берут и говорят, вот эти контексты указывают конкретно Всевышний Аллах везде, Всевышний Аллах с нами. Это указывает Он везде. И уляма отвечает, то, что конкретные контексты указали. Ясно то, что Всевышний Аллах вознесся, и единогласное мнение то, что Всевышний Аллах на небесах. А эти контексты она много себе несет. И поэтому здесь имеется в виду сознанием. И также в других местах Всевышний Аллах, сам же в этих же контекстах, там, где упоминает, что Всевышний Аллах со своими рабами, упоминает слово «знание». И это вкратце не будем глубоко в этот вопрос заходить. Поэтому мы заметим, что Всевышний Аллах вознесся на трон, но со своими рабами Он знанием и помощью. Иначе посланник Аллаха, когда сказал «Ля тахзан», и как бы Всевышний Аллах это описывает, «Ля тахзан инна Аллаха маана», Всевышний Аллах с нами. Поэтому мы видим понимаем смысл, когда Всевышний Аллах говорит, Он с нами. Потом Всевышний Аллах говорит, смотрите, очень важные слова, братья, فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةَهُ عَلَيْهِ. И Всевышний Аллах посылает спокойствие. Всевышний Аллах посылает спокойствие. Кому? Абу Бакру или посланнику Аллаха? Спокойствие посланнику Аллаха или Абу Бакру? Два мнения этого вопроса у муфассиров. Одно из мнений это было спокойствие только Абу Бакру. Потому что посланник Аллаха, он был спокоен, Абу Бакр затревожился. И он его успокаивал. И спокойствие было послано Абу Бакру. Спокойствие, братья, почему именно спокойствие? Это очень важно, братья. Когда мы затронули слово «ля тахзан», не грусти, противоположное его будет спокойствие. Противоположное будет его спокойствие. Всевышний Аллах в Коране говорит. «Хува ллази анзаля сакина фи кулубиль муминин, лияздаду иманам ма иманихим». Он тот, который послал спокойствие в сердца верующих. Спокойствие в сердца верующих. Зачем? Зачем это спокойствие? Всевышний Аллах говорит, лияздаду, чтобы их иман поднялся над их иманом, который был. Братья в Аллахе, спокойствие это очень важный раздел для мусульманина. Сколько бывает, когда, заметим мы, когда человека сердце спокойное, оно мыслит просто по-другому. Когда человека сердце грустит, он не может полноценно себя реализовать. И поэтому именно это слово сакина, спокойствие, очень важно для мусульманина. Чтобы всегда его сердце было спокойно. И Ибн Каим, рахимахуллах, говорит за положение шейха Ислама Ибн Таймия, потому что он был его ученик. Он говорит, шейх Ислам Ибн Таймия, когда его что-то тревожило, он читал аяты спокойствия. Подобные аяты. И потом Ибн Каим говорит, и я это попробовал на себе. И на самом деле она успокаивает. Мы знаем, Ибн Каим, рахимахуллах, был из категории тех людей, которые в действительности сильно разбирался положением сердец. То есть он, его книги были сильно направлены именно положением сердец. Как свое сердце успокоить? Ибн Каим в этом специализировался. Поэтому суфии считают Ибн Каима суфистом. Только они говорят, он суфист муджассима. То есть заблудший суфист. То есть как бы, да. Потому что книги Ибн Каима, если посмотреть, сильно направлены на тасавуф, имеется в виду, на очищение сердец. Именно очищение сердец. И Ибн Каим специализировался, конечно, именно очищение сердец. Его книги, если кто читает, видит, на самом деле очень сильный акцент. И он сильно понимает этот раздел, как лечить больные сердца. Как лечить больные сердца. Ибн Каим после этого говорит, сакина, спокойствие было послано точно так же, когда посланник Аллаха был с Абу Бакром в пещере. Также было спокойствие послано Всевышним Аллахом день Хунейна, когда мы до этого дня дойдем, когда мусульмане начали убегать от кафиров. То есть то, что неожиданно произошло, для них сюрприз, и они начали убегать, и Всевышний Аллах послал спокойствие. И точно так же, говорит, было послано спокойствие, когда Умар возмущался при перемирии или договоре Худайбия. Когда договор Худайбия был, Умар возмущался, как это мы с кафирами идем на такие условия. И потом было послано спокойствие, Ибн Каим описывает. Поэтому спокойствие, братья, это очень важный раздел. Теперь, приобретание спокойствия, как человек приобретет спокойствие сердца? Мы затронули, что нельзя грусть, чтобы было. Грустить нехорошо. А что хорошо? Хорошо, чтобы человек был спокоен. Зачем? Чтобы он мог полноценно мыслить. Как приобрести? Как приобрести это спокойствие? Всевышний Аллах в Коране говорит. «Аллядина аману, вататмаинну кулюбухум бивикрилля». Те, которые уверовали, и их сердца успокаиваются, когда они читают, зикр делают. «Аллядина аману, вататмаинну кулюб». Поистине, напоминанием Всевышнего Аллаха успокаиваются сердца. Значит, напоминание, это что означает напоминание? Смысл напоминания Аллаха успокаивается сердца. Что это означает напоминание? Напоминание, когда человек читает Коран. Хоть не понимает. В нем есть лечение в Коране. Ты хоть не понимаешь, читай. Напоминание, когда человек сидит, зикр читает. Восхваляет Всевышний Аллах. Напоминание, когда человек приходит, например, на урок. Послушал напоминание. Все это несет в себе смысл зикрулла. Напоминание Всевышнего Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах описывает то, что когда человек это делает, у него успокаивается сердце. И каждый пускай, тем более все слушающие и рабочие, посмотрят и сравнят. И раз человек бывает, он в работу сильно уходит, и мало делает зикра, мало Коран читает, мало слушает уроков. А потом он понимает, что что-то не то, и начинает это все делать. Какое у него состояние бывает? Когда он слушает Коран, когда читает Коран, когда делает зикр, безусловно, бывает, каждый согласится, бывает другое состояние сердца у человека, чем когда он этого не делает. Смотрите, Всевышний Аллах что сказал? Противоположную сторону. Если человек не понимает, посмотрите, что Всевышний Аллах говорит. «Вама яшу ан дикр рахман» — тот, кто обернется от напоминания Всевышнего Аллаха, «но кайид ляху шайтана фагу ляху карин» — то мы, если человек отвернется от напоминаний, то мы ему поставим рядом с ним иблиса. И он будет его друг. И он его будет друг. Дальше говорит. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ — и они отворачивают человека от прямого пути, тот самый момент, как человек думает, что он на прямом пути. Дальше Всевышний Аллах говорит. И этот аят важный. «Хатта ида джа'ана» — до тех пор, пока они вдвоем к нам придут. Кто вдвоем? Его друг, который Всевышний Аллах ему поставил, это Иблис. Человек и его Иблис придут Всевышнего Аллаха вдвоем, йом аль-кияма. И что этот человек скажет? «Каля, я лейта, байни ва байнак». «Байни ва байнак, ба'да аль-машляпайн фабитсар карин». То есть этот человек говорит, то есть желая или желает, чтобы от него и от этого шайтана, как от востока до запада, подальше бы ты от меня был бы, вот так скажем. Подальше бы ты от меня был бы. Тот человек, который отворачивается от зикра Всевышнего Аллаха. Поэтому каждый человек, пускай, братья, посмотрит, каждый человек посмотрит, что он, или скажем, сколько в день он читает Коран, сколько в день он делает зикр, сколько в день, например, он прослушивает урок. То есть любое напоминание, которое принесет человеку пользу. И пускай посмотрит, какая ситуация у него, или какое положение бывает сердец у него, когда он максимально много делает напоминания, и в тот момент, когда он этого не делает. Пускай сравнит сам себя. Для этого этот аят, этот смысл очень важен, а это сакина, спокойствие сердец. Чем сильнее мы спокойны, и, конечно, безусловно, спокойствие строится на таваккуле тоже. Мы упомянули одну из причин. Одной из причин мы сказали, то, что мы должны зикр делать. Чем больше делаем зикр, тем спокойнее сердце. Конечно, есть причин, много причин таких. Есть причин тоже таваккуль. Из причин тоже таваккуль. Значит, братья, давайте посмотрим смысл на аят. Если у человека есть убежденность о Всевышнем, если человек уповает на Всевышнего Аллаха, если человек берет причины, если человек делает зикр Всевышнему Аллаху, значит, есть результат. А это спокойствие сердец. Если этого нету, то сердца наши не будут спокойны. Поэтому мы должны приобретать спокойствие наших сердец. Мы должны приобретать спокойствие наших сердец. Это очень, на самом деле, важно. Потом дальше Всевышний Аллах говорит: «Ваййядаху биджунуди лям тарауха». И Всевышний Аллах подкрепил посланника Аллаха. Всевышний Аллах подкрепил с посланника Аллаха и Абу Бакра своим войском, который ты никто не увидел. «Ваджа'ля калимата ллядина кафару суфля». Калимату неверующих, слово неверующих, Всевышний Аллах, как Ибн Аббас сказал, это ширк. Всевышний Аллах сделал на дне, на самом низком месте ширк. «Ва калимату Аллахи хия лу'лия». Ибн Аббас говорит, слово Всевышнего Аллаха здесь имеется в виду «Ля иляха илля Аллах» сделал превыше всего. Значит, этот аят ниспослан на отдельный тот случай, в котором Абу Бакр и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сидели в пещере, и то, что с ними произошло. Значит, мы видим, братья, заметим на смысл этого аята и поняли то, что очень важно приобретать спокойствие и быть убежденным в том, что Всевышний Аллах со своими рабами помощью, знанием, а что касается к неверующим, то знанием и не более. Вернемся в Мекку. Посланник Аллаха находится в пещере. Мы сказали, 3 дня находится. А курайшиты что? Значит, курайшиты что с ними происходит? Куффары, эти 11 юношей, которые стояли, должны были убить посланника Аллаха, они поняли, что они не смогли достичь своей цели. Посланник Аллаха вышел и насыпал на их голову пыль. И после этого Абу Джахль пришел к Асма, дочке Абу Бакра. И когда он спросил, где Абу Бакр, Асма сказала: «Я не знаю». И он ее ударил. Абу Джахль ударил Асма. Это очень тяжело, братья, очень печально. Но, как мы всегда говорили, придет свой день, за что ответит Абу Джахль, Абу Лахаб, и все эти мушрики будут отвечать. Немного сабра. Немного сабра, и они свое получат. Теперь здесь этот человек ударил ее. И мы сказали, Асма приносит еду к ним. И также Асма, затон нитак, нитакаим, то есть она приобрела такое себе прозвище Асма. Когда она готовила, то есть она готовила к выходу Абу Бакра и посланника Аллаха, она приготовила им еду и не было чем завязать. И взяла свой пояс, порвала на 2 части и завязала. То есть свое имущество взяла, тратит свои вещи, рвет, чтобы завязать им, подготовить их к дороге. То есть это достоинство было Асма. Также если мы посмотрим, в другой картинке приводится в хадисе, то что когда Асма говорит, Абу Бакр подготовил 5 или 6 тысяч дирхамов. 5 или 6 тысяч дирхамов и все с собой забрал. Смотрите, Абу Бакр, он готовился в пути, деньги собрал максимально много и вышел. И ничего не оставил нам, говорит. Асма говорит, ничего нам не оставил, говорит. И ушел. И дедушка пришел домой и говорит, я как понимаю, Абу Бакр ушел и все забрал с собой. Но он был слепой. Он не видел ничего. То есть имеется в виду, на самом деле, Всевышний Аллах забрал у него зрение, он был старый очень и не видел. И Асма воспользовалась этим моментом и сказала, нет, у нас все нормально, не надо беспокоиться за нас. И взяла, поставила камушки, сверху накрыла одеждой и взяла руку дедушки и поставила на одежду, чтобы он как бы почувствовал, что что-то там под одеждой есть. Имеется в виду деньги, а там не деньги, там камушки. Успокоила этим самым своего дедушку. То есть, смотрите, как я сказал, братья, обрати внимание, то, что в этом великом переселении в истории, которое произошло, какую роль играют женщины? То есть не все мужчины оказывают, и женщины что делали? Она рвет свою одежду. Она максимально влаживается и не отчаивается, то, что Абу Бакр все свое имущество забрал. Она несет им еду в тот момент, когда она сама наверняка голодная. Она беременна. Ее еще бьют, и она терпит. То есть, насколько имел муж, то есть посланник Аллаха, насколько подготовил не только мужской пол, также и женский пол к таким трудностям. Аллах, вот это слово, когда сказал, таким трудностям напоминает мне то положение, которое сегодня происходит. И вообще, если внимательно смотреть то, что происходило в Египте. Вот когда смотришь на каждого человека, который... когда новая волна, новые митинги, еще что-то. Каждый раз какие-то новая волна происходит, митингов. И вот ты внимательно смотришь на каждую личность и как просто спрашиваешь, на митинг пойдешь или что, как. И спрашиваешь причину, почему идешь на митинг. Только одна причина бывает. На митинг идут, возмущаются те, у кого нету нормальной работы. Чуть нету работы, все у них. Все. Они не контролируют себя. Эти люди невоспитанные. Эти люди не подготовлены к трудностям. Точно так сейчас мусульмане. Что-то какая-то фитна. Так, не вопрос стоит митингов. Нет, в другой картинке что будет делать. Сложности вот эти, терпеть нужно. И здесь мы видим, как Асма терпит. Это же сложно, братья, морально очень сложно. Каждый день нести еду, потом это все терпеть. Еще тем более она остается позади, она же не переселяется. Что с ней будет, когда они уйдут? Посланник Аллаха сам был, хоть кто-то мог поддержать здесь? Нет, она еще женщина, одна остается сзади, позади. Поэтому мы видим, какую роль на самом деле играли женщины в переселении. Теперь посмотрим. Да, у нас сейчас, в данный момент, мы дошли до этапа, то, что посланник Аллаха Сасам выходит с пещеры. Посланник Аллаха Сасам выходит с пещеры и идет в Медину. И по дороге у него происходят случаи. Что за случаи были по дороге? То есть были на самом деле величайшие чудеса. Происходили величайшие чудеса по дороге, указывающий на его пророчество. Я думаю, это мы дорогу, этот путь мы оставим на следующий раз, как отдельная тема будет, путь в Медину, как она прошла. На этом мы, иншаллах, здесь остановимся. Ва ахру дауана, альхамдулиллахи раббиль аламин.